Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Александром Леонидовичем Мясниковым. В прошлый раз мы разговаривали по поводу исторических выставок исторического парка «Россия. Моя история», который находится на ВДНХ в 57-м павильоне, о том, как создавались выставки Рюриковичи, Романовы. Ну, последовательность была немножко другая, но сейчас хотим поговорить о книгах, которые написал сам автор. Здравствуйте, Александр Леонидович.
Здравствуйте.
Представлю вас, вы писатель, историк. Вы как раз один из авторов исторического парка, лауреат как разного рода премий, в том числе исторических, Александра Невского за ваши книги, лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры. Вот еще раз представлю зрителям некоторые только из ваших книг, но это крупицы даже. Романовы, «От царства до империи». Смотрите, замечательный том, который интересен всем возрастам. Рюриковичи и «Смутное время» в частности. Да, это «Смутное время», но бывали и другие времена. Да? Вот такие книги. Александр Леонидович, вы же как-то так вот занимались литературой. Вы мне как-то подарили сборник ваших повестей и рассказов. Меня даже удивило, потому что вы прекрасный стилист, и очень интересно, так сказать, создаете миры литературные. А почему вдруг история?
Я сейчас просто по отношению к двух книг. Это два тома из шеститомника «Путеводителя по русской истории». Вы знаете, я... Это вообще в жизни все бывает случайно, да? Вот этот жизненный опыт, он во всем как бы случается. На самом деле, да, я работал в газете, работал на телевидении, писал книги, писал сценарии. Но так получилось, что я попал в издательство «Советский писатель». Вы знаете, «Советский писатель».
А то самое знаменитое.
Да.
В Москве на Поварской, а вы были в Питере.
Это в Питере на Литейном. Это, ну, как бы это все было одно единое, такой большой организм.
Это в свое время считался одним из самых респектабельных и крутых,
как бы сказать. Вы знаете, там была одна вещь, которая меня поразила. Я такого никогда в жизни больше не было. Я человек мало что собираю, но вот эта вещь у меня сохранилась. Когда я поступал в издательство «Советский писатель», мне дали заполнять анкету. Анкета была такая, значит, где я был во время гражданской войны?
Какой, да?
Той самой? Да, значит, какой я принадлежал фракции, левый, правый. Я просто обалдел, потом я понял, что эти анкеты были напечатаны в 1932 году и с тех пор никогда не перепечатывались, потому что количество людей там было достаточно ограничено. И там работали люди, и корректоры, и редакторы, которые работали там по 30-40 лет.
И... Но издаться в «Советском писателе»
да,
но
дело... да, издаться...
Я... невероятно
да.
просто.
Дело все в том, что вот эти корректоры и редакторы, я надеюсь, я там никого особенно не обижу, люди профессиональные, они это прекрасно знают, они и делали советскую литературу. Угу. Потому что это был высочайший класс людей.
Угу. Муха не проскочит.
И муха не проскочит. И они были, вы знаете, там была вещь, которая сразу убивала. Вот когда я только попал, там была какая-то чудовищная доброта в отношении с автором, вообще с коллегами. Я, потому что я газетчик, я знаю, что такое газета. Это ногой дверь открывается, так быстро дырку заполняй, на второй полосе там что-нибудь такое пиши. Там было все очень тихо, спокойно, интеллигентно, но очень профессионально. И вот эти все эти тетеньки, которые там работали по 30-40 лет, им было очень сложно общаться с одним человеком, который был автором «Советского писателя», это был Валентин Савич Пикуль. По причине достаточно простой, потому что он жил, во-первых, в Риге, так. Надо было ехать. А во-вторых, я понял, почему, когда приехал туда, я приехал туда на 3, я приезжал туда к нему на 3 дня. Дело все в том, что он очень мало спал и спать не давал. Жить в гостинице было невозможно, потому что он не понимал, утро, день, вечер. Значит, мы чаю напьемся, значит, садимся редактировать, все прочее, все прочее. Вот. И он... первый человек, который меня стал ругать за то, что я пишу прозу. Я говорю, ну почему? Я вот пишу, там мне это нравится. Он говорит, ты понимаешь, в чем дело? У нас самый главный больной вопрос – это история. Я говорю, ну как же так? Мы в школе изучаем. Значит, там ваши книги, я каждую книгу отдаю там минимум на 3 рецензии. В институт истории марксизма, ленинизма, там тогда было, и прочее. Там все как бы... Он говорит, ты поверь мне, у нас 99% вранье. Я говорю, как вранье? Ну, что за ерунда такая? Mm-hmm. Это все же, ну, говорит, вранье.
Ну, идеологизировано просто.
Ну, да, в плане идеологизированности, конечно, не в плане фактов. Факт, да. Он есть факт. Но дело в том, что вот это была советская система, она... Там была одна вещь, которая была, конечно, вот сейчас я понимаю, она, к сожалению, во многом остается где-то как-то, в СМИ особенно. Когда вам вместо фактов, чтобы вы решали, как это хорошо или плохо, вам дают комментарии.
Да.
И вот эта система комментариев, вот и вот там Спиноза, мелкобуржуазный писатель, философ. Я все время думал, почему мелко, почему не крупно? А кто такой крупнобуржуазный тогда? Вот эта система ярлыков, она чудовищная была и касалась всех, да?
Вы определили мой вопрос по поводу, как раз параллельно его задам, а потом вернемся и к Пикулю. Почему некоторые люди, зная историю, популяризируют ее, а некоторые, особенно не зная, интерпретируют? Зачем они это делают?
Ну, потому что, вы понимаете, история такая вещь, которая, с одной стороны, наука, а с другой
переписывают
стороны...
Переписывают просто, да, для себя, как удобно.
Да, да. Но это, понимаете, это журналистика. На сегодняшний день востребовано что? Какая-нибудь сенсация. Сенсаций в этой истории невероятное количество. Но их надо находить, их надо копать и как-то там пытаться найти. Потому что все можно сделать сенсацией, в хорошем смысле. Потому что это какое-то открытие, да? Вот. А можно пойти по пути журналистики. Совершенно не интересен никому факт, об этом писал и... Марк Твен, его Генри, совершенно никому не интересен факт, когда какая-то собака искусала человека. А интересно, что? Когда человек искусал собаку. Вот, и вот, вот эта вещь, она становится на сегодняшний день определяющей, в том числе и в СМИ. Это вот это весь кошмар. А так как на сегодняшний день открылся мир, и интернет позволяет там любому человеку сделать, хочешь свой канал, хочешь там, что хочешь делай, да? И выясняется, что, в общем...
Интернет заполнен псевдоисториками.
Нет, там и поясняется простая вещь. Ты можешь это все сделать, но тут нужно все-таки иметь какие-то мозги. Мозги иметь, надо тратить время на образование и все прочее. А можно пойти по пути достаточно простому, все переворачивать и вызывать тем самым интерес, вот какое-то там что-то кому-то пропагандировать, что-то такое рассказывать. Вот в чем опасность всей этой штуки. Я абсолютно не против этого, пускай там это все будет. Я вообще сторонник конкуренции. Конкуренция – вещь хорошая. Она заставляет что-то такое придумывать, думать. Но вот этот прием, вот этот человек, искусавший собаку, он остается главенствующий. Вот что ужасно. И вот это те люди, которые интерпретируют историю. Вот которые начинают рассказывать какую-нибудь совершеннейшую нелепицу. Вот, а так как многие вещи... Значит, очень же тяжело проверить две профессии. Да, газетчиков и разведчиков. Одних, значит, не проверить, других не опровергнуть. Вот этот прием, он остается до сих пор. Вот там человек пишет о том, что там, не знаю, там... Вот ученые там когда-то что-то там с этими ДНК там еще... Но мы не можем по с вами понять, там в этом ДНК сколько там этих, как они называются, там генов
еще... Составляющих, что-то. Короче.
Да, ну я верю как бы на слово. Потом выясняется, что там все это не так, еще как-то. И история стала таким же предметом. Причем ужас заключается в том, что если бы это вот только на уровне как бы научной вот этой вот споров, да бог ты бы с ним. Но у нас есть страшный пример на берегах Днепра, когда история стала политикой. Вот что ужасно.
Да,
когда
да,
все
да.
переворачивается с ног на голову, и вдруг выясняется, что что-то так, а что-то не так. Вот что ужасно. Поэтому там, предположим, совершенно технический термин, который возник во времена Карамзина, Киевская Русь, он узаконен как факт. Но мы прекрасно знаем, что государство с таким названием не существовало. Была столица, это была третья по счету столица Руси, был Киев. Это правда. Но Киевская Русь – это был технический термин для связки времен. Но сейчас это стало вообще политикой государственной, это кошмар. А все остальное отметается, убирается и все прочее. Поэтому и вот этот, возвращаясь к этому...
Вот я хотел вернуться, да. вернемся человеку, в Ригу, к Пикулю.
К Пикулю, да.
Вы приехали к нему, да. говорите и, о мы говорим, идеологизации
говорим,
истории.
Да, он говорит, что вот займись историей. Я говорю, ну, Валентин Савич, ну, как-то мне как-то там кажется, что все это очень скучно. Он говорит, слушай, ну, ты же считаешь, что я пишу, еще что-то такое.
Он уже был к тому времени известен, да?
Конечно, очень. Конечно. Его заслуга, с моей точки зрения...
Не начинал, а именно
нет,
уже
был. Нет, ну, это были вообще 80-е раскручен. Годы. Он был известен тем, что он, конечно, привнес в нам вот в обиход совершенно забытые имена. Там Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна. Кто это такие? Откуда? Это пером и шпагой. Я не буду касаться сейчас там всех художественных там вещей, это другое. Но он возвращал историю, причем использовал эти художественные приемы. И это становилось популярным. Он же чудовищными тиражами издавался.
Да, да. Огромными. Миллионными.
Люди читали, и люди начинали как-то понимать, что история – это не только первый съезд РСДРП, а вообще-то до этого много чего было вообще. И дома, например, весь Петербург, это что, там строились после 1917 года? Это все строили до 1917 года. И у нас Кремль-то стоит построен, он не после 1917 года, а до 1917 года, причем задолго до этого. Да? А то, что построено было потом, это совсем то, что сейчас ломать хотят там этот концертный зал. Поэтому вот этот интерес... И я, в принципе, как бы понимал, что если... И у меня еще была такая интересная, совершенно неожиданная вещь. Я понял, где вот может неожиданно сработать история самая невероятная. Я был редактором такого сборника исторических миниатюр его. Это он такой новый жанр придумал. Он мне говорит, ты знаешь, что я так измучился, писав,
писал
«Каторгу». Вот у него самый страшный роман для меня был «Каторга». А он все пропускал через себя. Он вообще не мог работать, если не видел кого-нибудь. У него на столе всегда стояла куча портретов, потому что вот он нужно видеть лицо человека, про которого он пишет. Это вот он, ну, у всех свои особенности. Вот я вот решил писать эти исторические миниатюры, которые сейчас, кстати, очень популярны, вот все эти небольшие рассказики и все прочее. И вот там у меня был рассказ, то есть не у меня, у него был рассказ, который я редактировал. Это «Решительное из решительного» про такого большого деятеля, которым он стал адмиралом, Рощаковский. События русско-японской войны. Надо сказать, что на флоте есть удивительные команды, которые вот в армии даже отсутствуют в сухопутной, а в жизни вообще непонятно. Ну, например, команда «Поворот все вдруг». Почему такая форма? Ну, все вдруг надо поворачивать. Вот. Или там команда «Делай, как я». И вот Рощаковский стал знаменитым после русско-японской войны, когда он должен был свой корабль под названием «Решительный» сдать японцам по, значит, этому самому. Ну, что такое капитану, командиру сдать корабль? Матросам, которые они там жили, это их родной дом. Это все в состоянии их понятно. Они, понятно, вытащили все затворы из всех пушек, там все, чтобы эти японцы не могли воспользоваться. Все это. Но, тем не менее, наступает момент, когда японские, значит, самураи поднимаются по трапу, поднимаются на палубу этого самого решительного. Стоит шеренга матросов, стоят японцы, значит, японский этот что-то там командует, говорит... Вот этот самый Рощаковский смотрит, слушает этого японца. Потом как даст ему, значит, кулаком. И японец вылетел за борт. И матросы сделали то же самое. Потом они спустились с другого борта, сели на шлюпки и уплыли. И их в России встречали просто как героев. И, значит, имя Рощаковского было очень известно, на самом деле. И вот эта миниатюра у нас заканчивалась историей такой... Значит, Валентин Александрович написал, что вот это на самом деле такой был герой, вот был совершенно замечательный человек, потом стал адмиралом, его очень уважали, там масса всяких штук, но судьба после 17-го года совершенно неизвестна. Ну, неизвестно и все. И вот я еду в Ригу в очередной раз, тогда было очень популярно, это 82-я половина 80-х годов, я уж не помню, там 88-й, 89-й, не помню. Журнал «Юность».
Да, конечно.
И он был страшно популярный, все. И был такой человек по фамилии Разгон.
Лев Разгон.
Лев Разгон, да, который его стали печатать везде, потому что он был жертвой, значит, репрессий, там, 5-10. И вот все эти вот его злоключения по всяким тюрьмам и все прочее. И вдруг я читаю вещь, которая меня просто потрясла. Значит, он описывает, он говорит, что вот за все годы скитания по всяким тюрьмам и лагерям, а скитался он по причине того, что у него была жена, значит, дочка большого чекиста, который там попал. Ну, в общем, там такая... Ну, это не на нас это не касается.
Попал под машину.
Попал, да, в эту мясорубку.
Под систему, да.
И он пишет, что у меня был единственный случай, когда я вдруг в тюрьме увидел абсолютно счастливого человека. Просто вот счастливого. У него глаза сверкали. И он описывает, значит, что когда его в 37-м году взяли в Москве и отвезли на Лубянку... Он заходит в камеру, он никогда, естественно, никаких тюремных никаких не правил, вообще, ну, конечно, в шоке. Он пишет, что я захожу, я в полной растерянности, я не понимаю, что делать. И вдруг вижу перед собой сидит человек, ну, до боли знакомое лицо. Вот до боли знакомое лицо, кто такой, не понимаю. И он счастливый, он смотрит на меня, говорит, вы, наверное, и обращается ко мне, что вы, наверное, тут немножко так растерялись. Вы не волнуйтесь, вот тут коечка свободна, ложитесь, все очень хорошо, вот. Ну, вас никто тут не тронет, все будет замечательно совершенно. И он говорит, я не выдерживаю и спрашиваю, слушайте, а кто вы такой? У вас такое знакомое лицо. Он говорит, я адмирал Рощаковский. Он говорит, а как вы здесь оказались? И он рассказывает историю о том, что вот он после 17-го года, он уехал с женой, с дочкой в Швецию. Значит, там всякие семейные проблемы, он остался один. И в 36-м году, по-моему, он говорит, меня, говорит, вашего уговорили, надо вернуться сюда. Но для меня Россия вещь святая, поэтому я вернулся, несмотря на большевики, не большевики, я вернулся с тем, чтобы преподавать в академии. Но преподавал очень недолго, потому что написали донос, его посадили. И он говорит, вот я здесь сижу, и вы знаете, я просто полон счастья. Вот счастье во мне кипит. Он говорит, а почему? Вы понимаете, что вы арестованы, вы в тюрьме. Вас может признать врагом народа, расстреляют. Он говорит, это все ничего не значит. Вы понимаете, я вот сижу и смотрю здесь в камере, одни вы. Ведь одни большевики. Это же, говорит, какое счастье-то. Я же покойному императору Николаю Александровичу говорил, сажать вас всех надо. Всех без исключения. Он мне не верил. А теперь он вас всех сажает. Я жду только одного. Когда он себя провозгласит Иосифом Первым. Я приезжаю в Ригу. Я говорю, Валентин Александрович, слушай, ты посмотри продолжение нашего рассказа. Он говорит, ну, уже все подписали. Мы, говорит, ну, будет когда-нибудь время, может, что-нибудь такое. Я, говорит, это, естественно, не знал. И я понял, что в истории есть совершенно невероятные вещи. Совершенно невероятные. И потом так случилось, что где-то лет 20 назад мне вдруг предложили написать книгу по истории Москвы.
Да, вот я хотел как раз спросить, да. Что было первым?
Первая была такая история Москвы. Москва – история города. Мне хотелось... Я пытался найти какой-то свой жанр. Угу. Потому что писать просто, вот переписывать все вот эти традиционные истории, это все можно, да?
Да, и либо научный труд, либо, да, либо околонаучный, либо художественно-научный.
Да, художественный все-таки, понимаете...
Как Жизаэл, знаете, ее называли в советское время научно-художественная биография. Но вот как найти середину между читабельностью и наукой? Да?
Потому что нужно, конечно... В истории есть такая вещь, которая все-таки позволяет сделать историю интересной. Это совершенно невероятные факты. Вот что меня в истории Москвы больше всего поразило?
Да.
Зимняя Москва, 15-16 век. Как продавалось в Москве и где продавалось зимой мясо? Вот рынки где были? Ну, естественно, значит, там охотный ряд, там, не знаю, да, Красная площадь.
А почему, в чем сложность? Потому что мясо как раз хорошо зимой, и холодильник не нужен.
Совершенно верно. Но как продавалось? Значит, я читаю воспоминания...
Вот летом где продавалось? Это вопрос.
Нет. Именно зима. Я просто представил картинку, и я понял, что такого нет нигде.
Ага.
Значит, это воспоминание одного, по-моему, я не помню, какого-то там посла датского или какого, он приехал в Москву зимой. Он говорит, я вышел на Москву-реку и обалдел.
Да.
Я такого не видел. Там стоят, значит, рядами ошкуренные коровы, бараны, лоси. Они просто стояли вот так вот рядами. И люди ходили между ними. И он говорит, я вообще такого системы продажи продуктов никогда не видел. Я понял, что я не к тому, что это вот такая просто вот картинка невероятная. Да? Но Москва-река служила вот этим местом большого тоже.
Прямо на льду.
Прямо на льду. А, угу. На льду стояли вот эти самые... Они, говорит, производили впечатление совершенно безумное вот это вот все, потому что один из таких мясных товаров были лоси. Вот, это тоже такая штука. И я понял, что вот есть какие-то вещи, такие мелочи, которые позволяют на достаточно известные вещи взглянуть по-другому. Угу. Вот я попытался это сделать, написав вот эту самую «Москву. История города». Она небольшая книга была, она выглядит толстая такая, там, в медном переплете и прочее. Там текста не очень много, потому что ее еще сделали двуязычной для того, чтобы там всякое продавать. Но уже после этой книги на меня обрушилось невероятное количество всяких этих самых рецензий о том, что я там вообще, что это за история, как это все пишется. Я потом уже в эти годы сталкивался с тем, что тоже, что это такое вообще, что это за история.
То есть недовольных.
Недовольных, да, людей, которые... Я понимаю, что люди... Ну, там была, конечно, система проплачена, это все было понятно, там была на это причина. Но для меня стало понятно только одно, что в истории всегда есть невероятные события, невероятные вещи, которые могут абсолютно по-другому заставить взглянуть на абсолютно известные факты. Война 812 года. Отечественная война. Открываем любой учебник. Внезапно 12 июня самая страшная в мире армия, 600-тысячная армия, перешла. Началась Отечественная война. Я сейчас вспомню такую вещь. Я меня с детства поражало, почему перед Казанским собором стоят два памятника. Вот Кутузов, понятно, это наш национальный герой.
А второй
Барклай. А вот этот лысый, что там делает? Барклай, кто это такой? Барклай. Кто это такой? И вдруг я читаю стихотворение Пушкина в школе под названием «Полководец». И когда я вижу, что оно посвящено почему-то не Кутузову, а Барклаю де Толли. Я думаю, да как же так?
Еще кто нам помог? Зима, Барклай или русский бог?
Да. А потом я уже узнаю, что, понимаете, Пушкин был гениальный человек. Он же ведь многие вещи он не знал, но он понимал. Он чувствовал, у него какое-то было совершенно особое чутье. Он приходит на открытие галереи героев войны 812 года в Зимней. Он видит Барклай, он пишет это стихотворение, потому что он понимает, что что-то не так. А теперь-то я понимаю, что не так. И вот это на меня совершенно невероятно подействовало, потому что я понимаю, что война 812 года – это герой Барклай. Что события, которые происходили, это невероятная совершенно вещь. Барклай создает первую в мире службу военных атташе. Он создает внешнюю разведку. Он делает резидентом в Англии человека, на которого ни один человек не мог подумать, что это не просто агент русской разведки, а резидент русской разведки.
Нам бы такой пригодился бы сейчас.
Во Франции, например, понятно, там Александр Иванович Чернышов, это вообще отдельная история, это можно, эти все исторические фильмы, которые сейчас делают, ну, на его вот Александр Иванович, это же это фантастика, это феерическое совершенно событие. А в Англии кто резидент? Это ни одному человеку в голову такое прийти не могло. Потому что резидентом русской разведки в Англии перед войной 812 года была выпускница Смольного института, красавица и сестра Бенкендорфа Дарья Христофоровна Бенкендорф. Угу. Понимаете, это только Барклай мог такое придумать. Это только он мог такое организовать. И ты вдруг понимаешь, что вот эти события, которые там происходили, это не события многосерийного кино. Это бесконечное кино, это бесконечные там, романы, все что хочешь. Это невероятные события, которые повлияли на всю жизнь нашу. И поэтому я решил, что я должен не просто там писать всякие книги по истории, что я, в общем-то, делаю, там историю Москвы, историю Петербурга. Я хотел написать вот этот путеводитель по истории, который был бы понятен всем. Я сделал очень хитрость большую.
Ну вот он состоит из шести книг. Вы шести книги, закончили?
Да, вышли все. Это, условно говоря, от Рюрика до Путина.
Продолжения не будет?
Ну, я не знаю. Я, понимаете, на самом деле туда можно опять углубляться. Я просто боюсь, когда эти огромные тома. Смысл очень простой. Здесь страница разделена на две части. Одна – хроника событий. То есть факты, которые нельзя передернуть. Так. Они создают ощущение вот реальности, да, правда, это на самом деле. А вот эти комментарии, вот эти вот истории про Дарью Христофоровну Бенкендорф, про Барклая, который создает фантастическую службу вот этой внешней разведки. Ведь кого он делает главным аналитиком шпионств? Но в каждой семье мы должны понимать. Значит, Россия тогда говорила по-французски, я имею в виду дворянская часть, да? В каждой семье парикмахер, повар, кого такой нет французов, да? Пять разведок работает против России. Все прозрачно. Надо сделать то, что никто никогда не поймет и не поверит. И Барклай назначает главным аналитиком шпионств. Человека, про которого ну, точно никто не мог подумать, что он сидит там. Это преподаватель Московского университета. Преподаватель словесности. Он, вот этот самый аналитик. Там создается служба невероятная. Они обыгрывают Наполеона. Наполеон на самом деле понимает, что он попал в ловушку, когда он входит, начинает эту войну. Поэтому он хочет найти только выход на двух людей. На, естественно, на этого хитрого византийца, как его называл Александр I, потому что он понял, что это человек чрезвычайно хитрый. И второй, вот эту подлую шотландскую сволочь в виде Барклай-де-Толли, на самом деле шотландец. Он не, это француженный такой вариант. Потому что он понимает, что он попал в чужую игру. А и Александр I, и Барклай как раз сделали так, чтобы игра была по-русски. Потому что, когда ты управляешь игрой, ты победитель. Что, в общем-то, и оказалось. И вот эти события, эти факты, вот эти невероятные вещи, они, конечно, ну, любого человека, который пишет, они не могут не привлекать. Это всегда интересно.
Очень интересно. Александр Леонидович, вот у вас есть такой еще труд, продолжающийся, который был тоже отмечен, называется «Властители Отечества». В двух словах, вот вы ведь включили туда не только правителей государства, но и разных людей, которые стоят у власти, включая политических деятелей, даже духовных лиц.
Ну, конечно.
То есть властители – это не те, которые, вернее, даже не то, что властители, есть понятие такое «верховный правитель», да? Это человек, который сидел верхом на коне и имел право, да? Другие,
ну, конечно,
нет.
Да.
Например, на памятниках нельзя было изображать ни императоров, сидящими верхом на коне. Это исключение был только генерал Скобелев, насколько я помню. Вот, то есть, а вот эти властители Отечества, как вы выбрали, так сказать,
нет, вы знаете, этот список? Я объясню. На самом деле, все началось... Вообще, все всегда начинается с какого-нибудь вопроса. Я вообще считаю, что в истории вопросы интереснее, чем ответы. Началось с вопроса. Я вдруг себе задал вопрос. А сколько у нас было руководителей страны от Рюрика до сегодняшнего дня, до Путина? Вот сколько их было?
То есть, формальных руководителей?
Формальных. Да. То есть, люди, которые отвечали за страну. Потому что я исходил из простой вещи. Когда нам говорят, этот человек жил в 19 веке. Но, понимаете, в 19 веке было несколько императоров. Невероятное количество поворотов в своей истории. То же самое в 20 веке. Что такое человек за 20 века? это Николай I, то есть Николай II, прошу прощения, это временное правительство, это Ленин, Сталин, Бухарин, это Ельцин, это кто угодно, как можно говорить? Можно мерить историю жизни человека. И я поэтому пошел по этому пути, чтобы историю разбить не на средние там, века и всю эту искусственную вещь, а
на поколение.
На поколение жизни, жизни правителей. И кто при них был, и что кто при них делал.
Очень интересный подход.
Понимаете? Да. И когда я выяснил, что у нас за все время, за 1000 с лишним лет истории России, было 94 человека, которые стояли у власти на самом верху. Да? За все это дело отвечали.
Александр Ильич, огромное спасибо вам за ваши рассказы. Они могут быть бесконечны. И, конечно, встречаться с вами – это благодатно, потому что вы много рассказываете интересной информации для телезрителей. Надеюсь, что это не последняя наша встреча.
Будем надеяться.
Может быть, даже какой-то цикл сделать.
Хорошо.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Александр Леонидович Мясников, писатель, историк. Он один из авторов проекта исторического парка «Россия. Моя история», который находится на ВДНХ, 57-й павильон, автор многочисленных книг по истории, лауреат разного рода премий. И немножко рассказал нам о своих книгах исторических, о том, как он пришел в историю, стал ей заниматься, и о результатах своего труда. Еще раз спасибо. Всего вам
спасибо.
Доброго и удачи в творчестве.
Спасибо большое.